Давай к истории, коллега. Мы, я тебе ссылку сбросил, друзья, у вас такая же ссылка, как у меня в описании, в этой ссылке все фотографии, то, о чем я говорю, можно открыть и посмотреть своими глазами. Мы переносимся в 90-е годы прошлого века, история сравнительно недавняя, и проваливаемся в Америку, в семью. Семья состоит из мужчины, женщины и детей. Мужчину зовут
традиционная семья для конца 20 века, да?
Да, 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 да. Брэдфорд Кинг зовут мужчину, а женщину зовут Дайан Ньютон. Дайан Ньютон. Брэдфорд, давай его Брэд называть. Брэд был полицейским и прямо дослужился до больших там каких-то уверенных чинов, стал каким-то следователем, прям нормальным таким, все дела. Но встретил женщину, и с женщинами, знаешь, вот такое бывает, когда ты в принципе доволен своей карьерой. Средненький какой-то там сидишь, особо, знаешь, подающий надежды, вот так говорю, как мама про тебя говорит, подающий надежды, так и ты сидишь. Ну, находишь женщину на свою беду, и она тебя начинает куда-то тянуть. Вот куда-то тянуть, знаешь, причем так, знаешь...
Перебью твой монолог. Это да. 91-й год. А да, почему да. Фотографии такие говно? Мне кажется, уже у нас были мыльницы получше.
Ну, 91-й год, это, у нас были пленочные какие-то...
Я думал, что Америка, она такая более передовая. Я думал, что они там уже с цифрой бегали какой-нибудь, нет?
Они чековыми такое... книжками.
Мне кажется, некоторые фотографии начала 20 века у нас получше были, чем здесь.
Америка не может разобраться с футами, фунтами, инчами.
Они пальцами меряют, да.
И с этими, как... кляйнами, что ты, я тебя умоляю.
Клярами.
Клярами. Вот. Фото и говно.
И, боже упаси, они до сих пор делают им как-то... Они под копирку некоторые карточки откатывают, да? В дальних уголках штата Мэн.
Не, ну просто, ну если честно, фотографии, я помню, у меня вот есть фотография, где я сижу в костюме космонавта такой, да, типа хромакей, да, вот этот.
Помню, да, все да, да, сидели. У меня тоже такая есть. Так там... Она же на порядок лучше того, что я сейчас смотрю.
Так, да, а следующая фотография у меня, это я уже в 11 классе там типа на линейке где-то стою. То есть вот это...
Не-не-не, а 10 класса, где мы все на фоне ковра с развешанными плакатами.
Не, ну это...
Так а ты помнишь, она же сделана на камеру, эта фотка. Ты видел, как она выглядит? Её хоть сейчас на бигборды вешай.
Короче, харе хуесосить мои фотографии. Какие нашел, такие нашел. Вот, значит, Брэд Кинг, почти как Брэд Питт, Брэд Кинг и Дайан Ньютон. Он уверенный полицейский, строил карьеру. Вернее, нет, он остановился в своем как бы развитии, но встретил ее, Дайан, и она его потянула вверх. Вот вся эта история, типа, ты не развиваешься, что ты себе думаешь? Твои коллеги уже, ого-го, сколько...
И а он сидит, ты... и знаешь, такой, и когда смена погоды, у него там старый огнестрел, и у него от этого ноет плечо, и зубы скрипят. Блять, я не развиваюсь, да?
Ну типа, да, знаешь, она такая, и долго ты думаешь сидеть, пронашивать свои...
В сержантах,
да. И вот так вот исподволь, короче, увела мужика из полиции, и пошел он в институт
охранники
преподавать. Развиваться. Не.
Просто вспоминаю, там, знаешь, наши мечты в 90-х. Да, хорошо.
Короче, и он пошел в преподаватели криминалистики. Она его где-то пристроила в какой-то институт, а сама
она... А сама-то она чьих будет?
А сама она чьих будет? Сама она не простая женщина. Она телезвезда в плане ведущая новостей, которая берет интервью. Ну, такая, типа, дудь образца 90-го года. Помнишь, Влад Листьев был вот это вот, час пик, тема. Короче говоря... Она была из мира вот такого новостного, телевизионного, вот, и...
Корреспондент.
Ну как корреспондент? Ведущий. Ведущий какого-то телешоу. И прямо известная. И она его тянула, и сама тянулась. И прям деньги зарабатывала, все у них было хорошо. Деток рожали, все классно. она прям зрители любили. Эти самые, знала политиков, знала всех. Ну, то есть она не то, что там как Опра сейчас у них в Америке, но тоже, знаю, женщина такая была яркая.
Она как О'Нил из «Черепашек-ниндзя».
Кто?
О'Нил.
Это кто?
Помнишь «Черепашки-ниндзя»? Они там
я знаю только Донателло, Микеланджело, Рафаэля.
Да,
и ну,
а у них была, помнишь,
Рубинса.
Тетка из журналистка, ее звали О'Нил.
Но она похожа, да, но я не помню. Их особенности их взаимоотношений прошли мимо меня. Я современной экранизации «Черепашек» не смотрю.
Короче. Нет, так это было в той, именно в той, которые были вот это. Мы не жалкие букашки, супер-ниндзя-черепашки.
Остановись.
Панцирь носим, как рубашки, юные таланты.
Скажи честно, ты с утра что, зубы чистишь под эту мелодию, да, напевая ее, и идешь браво на работу с этой песней. Короче, она, как только появились деньги, у нее контракты, все телевизионные, они купили. Там был такой городок, ну, он и есть, наверное, Battle Creek. И они в
Battle Creek.
Рядом Крик или Криг, да, неважно. Они купили таунхаус. Да, вот первый, я так понимаю, что все люди, когда вот у них вот немножко деньги уже так приподнимаются над серостью среднего класса, они вот таунхаус себе берут, и они тоже взяли. Вот. Но, знаешь, поторопились, потому что бабки стали идти дальше, и они сверху, еще не продавая таунхаус, купили в элитном пригороде на окраине леса восхитительный, по тем временам, можешь посмотреть на фотографии, дом. Когда у тебя дом, а сзади лес, а в лесу ручей, и кусок земли классный, и от предыдущих хозяев осталась двухэтажная конюшня Мюнхгаузен. Ты бы хотел мне двухэтажную конюшню?
Сомневаюсь.
Чего?
Ну, хотя, в принципе, да. Точно, точно.
Это нормально, это ты сам себе хозяин. Поругался с женой и все, взял раскладушку.
Я в конюшню.
И все.
Я в конюшне там, типа, этот. Как его? А все дело-то происходит в Айове рядом, да? Омаха.
Я не знаю, это название штатов?
Это такие города.
Ну,
достаточно известные.
Да.
Рядом Небраска, это там инопланетяне. Вот я просто смотрю на карту Соединенных Штатов. Небраска, Батл Крик, Айова, все рядом. И Канзас-Сити снизу.
У нас еще нету трупа, а ты уже во всем винишь инопланетян и реднеков. Да, Мюнхгаузен? Это у тебя основное.
Да, с Канзас-Сити. В Канзас-Сити, подожди, там ведьми на голову домик скинули, я помню.
Это откуда?
Этот волшебник изумрудного
города.
Это ж Элли была из Канзаса.
Да, да. Короче, все у них было хорошо. Не дом, как говорится, а полная чаша. Не дом, а дом и таунхаус. Вот. Но у них началась какая-то такая легкая херота происходить в жизни, а именно у вот этой Даяны завелся какой-то поклонник, порядком поехавший. И он стал звонить, названивать ей туда в офис, в телевидение. И всячески, знаешь, склонять ее к... Там, пошли поужинаем, давай, может быть, сходим на свидание. Может быть, это самое, одно,
подожди,
другое.
А он бывший полицейский?
Муж? Да.
Да.
А к ней звонит.
А почему он не подрядил своих дружков?
Ну, хер его знает. Знаешь, бывают люди, которые
уходят. Били бы там ее, и это, как его, ну, ударили бы ему током пару раз.
Ну, это Америка, наверное, там так,
да,
не принято.
Да, так там постоянно происходит. Думаешь, по-другому?
Короче, ну, почему-то он не это самое, не применил свои связи, а мужчина настойчивый этот был, поклонниками. Он звонил и предлагал ей путешествие во Флориду, Мюн. Как ты думаешь, вот если бы тебе позвонила женщина, да, на работу и сказала: «Дороженьки, поехали во Флориду, сгоняем», а? Ты бы, наверное, сорвался бы, ну так.
Ну, это ж, я ж этот не мудак, как помнишь в этом фильме, о чем говорят
да,
мужчины.
С Жанной Фриске. Не, она еще приходишь такой домой, знаешь, там ужина нету, дети сопливы, как обычно.
Мы с Бьерном по Флориду.
Не так, я представил уже, в стиле, о чем говорят мужчины. Дети сопливые, ужина нету, собака насрала, ты во всем этом, жена на кого-то обиделась из вас, то ли на тебя, то ли на собаку, и ты сидишь такой, знаешь, нервно закуриваешь, стоишь на балконе, куришь, смотришь на противоположный дом, такой же серый, а там кто-то на тебя тоже стоит, курит, и стоишь, куришь, смотришь на этого чувака в трусах напротив в доме и думаешь, бля, лучше бы я во Флориду поехал, честное слово. Бывает такое, да, друзья, согласитесь. Вот. И ей мужчина предлагал поехать во Флориду, но она как бы уверенно его отшивала, потому что благоверный муж, дети, домик, сарай двухэтажный, что еще надо. Но уже в ноябре 90-го года мужчина стал...
90-го или 91-го?
Давай говорить в 90-х. В ноябре в 90-х. Такое вот у нас точность.
Да.
Неважно. Он уже стал звонить на домашний. А вот тут...
А до этого куда звонил?
На городской, на этот... На работу.
На работу.
Да-да. И угу. С домашним уже такая получается, как бы это немножко как повышение ставок, потому что ее домашний телефон, она звезда, понимаешь? Это как ты бы сейчас взял и позвонил бы Дане Борисовой, да? Какие звезды сейчас есть? Дана Борисова, наверное, да? Как ей позвонить? Никак в этот, в армейский магазин.
Или этой, как ее, Анджелине Джоли, да?
Не, ну ты сравнил. Какую-то Анджелину с Даной Борисовой, конечно. Ну, кому? Короче, он ей стал звонить домой, и вот тут уже подорвались менты, потому что...
Вмешивание в частную жизнь, да?
Да, ее телефона в справочниках нету. То есть он где-то это дело раскопал. Вот. Менты подорвались, он вот ее мужнёк подключился, Дэн, да, как его, Дэйв, подключил своих этих самых корешей. Что-то они там порыли, но ничего не это самое, ничего не нашли. Ей даже поставили двух телохранителей, чтобы они ее прикрывали, но потому что с этими телохранителями... Ну, знаешь, когда ты женщина, с тобой постоянно ходят два... Я вот не знаю, вот люди, которые с телохранителями... Я знал одного человека в жизни, с которым всегда ходил телохранитель. И, бля, я всегда как на него смотрел. Во-первых, это выглядело смешновато, ну, типа, в Беларуси ты с телохранителем, как будто бы это тебе как-то поможет.
Я сегодня... А во-вторых, я сегодня пожал руку. Это. Ты же знаешь этот принцип, что через 5 рукопожатий мы жмем руки всем, ну,
сами
любому
себе.
Человеку в мире.
Сами себе.
Да, сами себе.
Ну.
Так вот, я сегодня пожал руку человеку, который жал руку другому человеку, который жал руку Папе Римскому. А Папа Римский, в свою очередь, наверное, пожал руки всем.
Ты с какими-то, с поляками, польский дальнобой выходил на связь, Мюн?
Я вообще поездом.
Я пердоля.
Надо встретиться.
Я пердоля. Короче говоря, менты подключились, потому что, да, как ты правильно сказал, это вмешательство в частную жизнь, но ничего не нашли, никаких зацепок, ну, технологии, знаешь, там отсталые были, отследить звонки не получалось. Уже в декабре, то есть это через
да
месяц.
Да получалось, это же 91-й год. Ну, звонки как... отслеживали уже с этого, во времена Зодиака.
Ну да, помнишь, как отслеживали? Главное добежать быстро до участка телефонной будки.
Это было самое сложное. Отследить-то было несложно, а вот туда прибыть вовремя, это, конечно, были проблемы. Но это уже 91-й.
Тут
это уже,
ну, им
уже наверное, цифровые АТС-ки где-то появились.
В Японии, в ранней Японии. Короче, не удалось отследить, это был ноябрь, а в декабре уже кто-то влез к ним в таунхаус. Не в дом роскошный, а в таунхаус, который первые они купили. В таунхаусе никого не было. Вот. И это самое... Ну, просто...
То есть это была как инвестиция, да?
Ну, типа, знаешь, как это самое. А что продавать? Когда бабки не жмут, знаешь, пусть будет, пусть стоит. Вот. И это самое, просто разбили стекло, ничего там не сделали, но менты, это самое, менты уже подключили. Она звезда, понимаешь? Ну, это вот,
как ну, кто? Ну, нет, то есть менты поднапряглись, еще этот напрягает, да, то есть бывший мент.
И, да, то есть, но опять же, удивительно, но ничего не нашли, вот. Сам Брэд Кинг, да, он же бывший мент, вот он сделал странную немножко вещь, я насколько я понял, если я правильно в переводе, он, вот у него есть дом с участком, да, вот представь, у тебя же тоже есть дом с участком, тоже в поле уходит, да, он поставил датчики движения, понатыкал ламп на участке и запитал все таким хитрым способом, что, вот вдумайся, что как только происходит какой-то вот шароёб, да, какое-то движение, срабатывает датчик, резко включается вся подсветка участка, да, а в доме резко свет гаснет. То есть задумка такая, чтобы злоумышленника ослепить, а в доме выключить свет, чтобы все могли по-тихому там подготовиться к обороне там или съебаться.
Отлично, когда ты на толчке сидишь, и тут такое...
Я вот подумал, что вот это...
Где-то на втором этаже, причем таунхауса.
Не, я вот просто себе представил жизнь в таком таунхаусе. Ты сидишь, чем бы ты ни занимался, да, вот вечером. Где-то пробегает заяц, срабатывает. И у тебя во всем доме темнота. И это мало же, что темнота. Ты понимаешь, что, сука, возможно, где-то какой-то злокозненный пидор уже прорывается к тебе в дом. То есть надо действовать в темноте. В общем, логика Кинга непонятна, Брэда, да, но...
Ну, вот слушай, такой... ну он, наверное, сделал все достаточно современно на то время, да?
Да.
Ну, если так разобраться. Ну, по логике я понимаю, о чем он думал. То есть он не думал, наверное, о том, какой... Он думал о том, что... Злочинец, вот этот, который к ним пробирается, он будет стоять, и куда бы он ни пошел, он все время будет подсвечен. Им же, так как они находятся в доме, свет погас, они его будут хорошо видеть, а он их не будет.
Да, но представь, что это за жизнь такая, да, вот, друзья, вы слушаете, представьте себе.
Да, ну слушай, ну подожди, где-то уже, ну, даже у нас в 2000-х, сигнализация, которая работает на движение, там можно было настраивать домашних животных.
Каких домашних животных?
Ну, смотри, у тебя в квартире живет кошка.
Да хорошо.
Ты можешь настроить сигнализацию.
Да, это я знаю.
На движение?
Почтальон. Кто бы то ни было подошел у тебя к участку, ты в темноте оказываешься. Ну, короче. Я слышу, что ты загорелся этой идеей, да? Я тебе на алике уже где-то сейчас меня слушаешь, а на алике ищешь такую херню. В принципе, ты же...
Говорят, ну, я, может быть, это байка, я не проверял, но говорили, что такого плана стояли датчики вдоль Берлинской стены со стороны Советского Союза. То есть там тогда кто-то лезет, там срабатывал пулемет.
Не удивлюсь. В целом, ну, пометуя, какой ты умный дом у себя там мутил с подогревом зимой, да, я думаю, что эта идея тебе должна зайти, Мюнхгаузен, на зиму вообще отлить. Там вся деревня у тебя вокруг дома будет собираться тусить.
Подожди, помнишь, мы с тобой смотрели этот сериал по твоей рекомендации как-то? Клиринг Вашингтона или что-то такое там?
Не, я не мог такое рекомендовать. Название.
Не, там типа было этот как-то... Уборщики, сантехники Белого дома.
Да, сантехники Белого дома.
И помнишь, что у них играло? Прикинь, такой свет врубается и начинает это то, что с пластинки там болило.
Да, да, да. Немецкий марш, ты имеешь в виду, да. Если вы не смотрели, друзья, сантехники Белого дома, то посмотрите обязательно. Короче, он поставил себе вот такую вот херню. Вот. И это все идет, и все еще идет 90-й год. И на Рождество уже... Даян получает анонимное письмо. Впоследствии полиция его квалифицировала как письмо, содержащее потенциальную угрозу. Что из себя представляло письмо? Лист бумаги, там есть фотка, лист бумаги, где неряшливо вырезаны из газеты буквы и слова, содержащие фразу, если я ничего не путаю, тут написано: You should have gone to lunch with me. что насколько, опять же, я могу перевести, наверное, я в этих, блядь, не очень каких-то глаголах разбираюсь, наверное, означает «ты должна была пойти со мной пожрать». Или что-то в таком... В общем, угрожающая надпись, да?
Слушай, я вот... Я размышлял вот про такие письма, вот такой вырезкой. Но тут же, когда ты это клеишь, ты же, наверное, ставишь отпечатков миллиард просто своих на этом листе.
Ну это ты вспоминаешь, как ты с ребенком клеил, наверное, да. Если с
ребенком... Да я просто, ну ты, ну как можно вот так вот? Ты, во-первых, вырезаешь, то есть на бумаге что-то остается. Угу. Во-вторых, ты 100% где-то в клей ляпнешься. Угу. Ну, то есть, может быть, он как бы не... Ну, то есть, и мне кажется, ты ж с листом очень много работаешь. То есть, это если бы ты разложил условный там А3 и там каллиграфией расписал там ручкой, то и то непонятно был бы почерк, неидентифицированный, чем...
У тебя важное замечание. Давай мы пока припаркуем это замечание, да, и ближе там, к концу к нему вернемся. Окей, я сейчас не хочу просто это самое, как бы в это углубляться. Ты запомни эту мысль. Ты, я с тобой, конечно, даже, вот видишь, не спорю. Ты молодец, в тебе чувствуется следователь Мюнхгаузен. Прямо это самое. Ты готов раскрывать,
спасибо,
делишки.
Спасибо.
Спасибо за доверие.
Верните, пожалуйста, опять значок и оружие.
Пончики.
После прошлого раза.
Дальше. И после... Но менты как бы, ну, получила и получила. Прямой угрозы здесь нет, да? Ты должна была со мной поужинать. Это не то же самое, что я там отрублю тебе голову, например.
Сиськи.
Или сиськи. Вот. И на этом тишина. До февраля 91 года полная тишина, и все уже и забыли про это, но 9 февраля...
То есть где-то все это время кто-то ковал...
Нож в жопе, да.
Нож.
Да. Да. 9 февраля 91 года сейчас чихну.
Будь здоров.
Спасибо.
В канун Святого Валентина.
В канун Святого Валентина Брэд Кинг. Ты помнишь, как ты провел 9 февраля 91 года?
Весело.
Это третий класс, наверное, был, да, у нас?
Нет, второй.
Второй класс. О, уже там, уже начали напрягать. Вот. Короче, Брэд Кинг возвращается с прогулки по лесу и видит тело своей жены на площадке перед домом, лежащей на спине. Рядом стоит машина, в машине маленькие дети. Жена лежит мертвая. Он вызывает ментов, они приезжают.
Подожди, она лежит как? Смотрит на небо или
там
лицом вниз?
Есть. Фотка есть. Там есть фотка?
Как она лежит? Нет, тут если... есть она.
Короче,
с детьми.
Я добавлю фотку.
Красавица.
Она лежит на спине и смотрит в небо. Приезжают менты тут же. Осматривают. И сразу видит, что она убита из какой-то херни, скорее всего, из ружья маленького калибра. Два выстрела. Один в грудь, сверху вниз. А второй снизу вверх тоже выстрел. Эксперт посмотрел и говорит, что вот этот, который сверху вниз... Это с какой-то высоты по ней пульнули, типа, это самое. И мы с тобой, как два следователя, тут же начинаем лезть на деревья, да, вот это вот, все искать откуда.
Второй
же...
этаж этого конюшни.
Точно. Второй этаж конюшни. Мы с тобой лезем туда, вот, и тут же находим там лежанку, вот, такое про
блять,
как-то углубление.
Слушай, ну это вдвойне обидно. У нас есть некислый такой амбар, да? Угу. Можно сказать, наше тайное местечко.
Да, и что?
Как я где-то услышал, знаешь, почему раньше там наши отцы ходили в гараж машину чинить? Они ничего не чинили, они там просто отдыхали, лежали.
Да нет, нет, это 100%.
Да. Точно так же этот чувак, скорее всего, вот в этом амбаре, он его там приводил в порядок. Ну, то есть, там, когда, ну, там, начинался какой-то трэш дома, там, нужно было там
конечно.
Куда-то. Он, нет, так я это... пойду туда, говорит. То есть, и получается, там его берлога.
Так это нашего. Это как мы с тобой студию сделали в Минске, да? Ну, да. Согласись, то же самое. А я...
Выходные мы все пропадали там, да?
Да, а я же хотел, кстати, и гараж нам купить. тоже вместо студии предлагал. Там троху больше денег. Хорошо, что не купили, да? Ну, короче, это ты бы засрал своими банками, наверное, там всяким
говном. А ты картошкой. Или отработкой.
Мы находим там лежанку, а рядом с лежанкой валяется гильза 22-го калибра. И мы все понимаем. Гильза лежит с высоты. Все. Мы вызываем нашего друга-кинолога с аучаркой. И аучарка тут же берет след и на всех парах бежит у лес в сторону ручья. Мы за ней, она туда, за ней кинолог, за ней мы. И рядом с ручьем мы видим, что лежит ружье Remington 511, вот, которое воткнуто стволом в дно ручья. То есть не лежит, а торчит, получается. Да? Вот. А на дне ручья 7 гильз 22-го калибра. Когда эксперты посмотрели, они говорят, что их вот, вот здесь вот из ружья и отстреляли ровненько у воду. Вот.
А зачем?
Ты у меня спрашиваешь? Ты следователь, так себе. Ну, мы с тобой пришли, ну давай разбираться.
Хорошо, подожди, то есть...
Да, я добью...
Ремингтон, да, то есть это такое ружье.
Ружьишко.
Ну как, не однозарядное, оно... Или однозарядное.
Скорее всего, однозарядное.
Но оно выглядит, по сути, как... Вот ружья, там, условный Мосина, да, там, вот это сбоку
да.
такая.
Да-да-да.
Чик-чик, вот. Я не знаю, есть там магазин или нету, но, по сути, такое ружье. Что-то не складывается. Чувак делает из него два выстрела, потом бежит к ручью. Пока все логично. То есть он хочет посредством ручья спутать следы. Он, наверное, понимает, что за ним собака вы... Ну, на кой стоять возле ручья, стрелять с Ремингтона в воду, ну, или куда-либо, еще пять раз, а потом оставлять там ружье, потому что ружье – орудие убийства, да? То есть это
давай
одна
я
из...
дальше доведу. Собака после ручья побежала по лесу, да, то есть она след не потеряла, у нас хорошая аучарка. Круг примерно там 1.5 километра и выходит опять же к дому. То есть пока мы... там где-то. То есть он все это проделал и вернулся, и, возможно, даже наблюдал за нами. Да? Зачем?
Все нравится, как мы с дружбаном так вот сидели и смотрели.
Ну, Шкоды наделали, да, потом пошли.
Да, Шкоды наделали, сели и смотрели.
Тянет на место преступления. Зачем отстрелял? Ну, смотри, ружье — это орудие преступления, но ружье — это не пистолет. Ты его там, ну, представляете, в речку кинул, грубо говоря, и все, и свободен.
Так ружье кинул в речку, и все.
А речки нет, ручей.
Ручей,
ну, не спрячешь.
Я понимаю, оно тяжелое, да, но ты его мог там куда-нибудь, какую-нибудь заводь ручья закинуть. Там. Ну, я не знаю,
согласен.
Какой там ручей, но смысл в том, что ты его, как бы, от него избавляешься, но зачем тратить время на отстрел?
Не знаю, ну вот давай подумаем. Что еще скажу, что криминалисты, посмотрев на пули...
Подожди, да, Криминстону, кстати, есть возможность сделать магазин, как раз 511-му.
Ты уже видишь, исследовал. Вот. В общем, мы это самое посмотрели. Криминалисты говорят, что пульки, поскольку маленькие, они в ее теле так деформировались, что сказать точно, выпущены ли они были из этого ружья... Или просто из другого такого же, например, да, с таким же калибром, к сожалению, нельзя, потому что вот эти вот насечки, которые там, да, вот это вот.
Слушай, не, ну это как же какая-то брехня.
Что?
Они же, по-моему, смотрят не... берут пулю, ну пусть она деформировалась, да, но они смотрят на стенках ружья эти...
Канавки.
Как его? Канавки,
ну,
и в них, остается материал этой пули.
Или такой же на другой.
Да. Ну, то есть, вот тут может быть такой момент, что он отстрелял еще 5, чтобы скрыть следы в стволе. То есть, получается, после тех двух пуль еще 5, они типа в канавках оставили след, ну, своего материала. И то есть, как бы там, что бы мы ни делали с этим стволом, уже когда там перемешалось еще вот это Гарри и так далее, оно типа, ну,
уже не
может
разобраться.
Быть.
Да, да.
Да, ну, уже да. Не... То есть, если бы он как сделал эти два и бросил его, а мы его подняли, то мы могли бы сопоставить свинец вот этот, который у нас в пуле, и свинец, который там, ну, или оболочка, да, которая осталась на в дуле ружья, соответственно, между собой.
И, да, как но бы он сказать, затер, что, да. Как бы, и проблема в том, что у нас убита телезвезда, убита нагло. Преступник за нами, возможно, наблюдал из кустов, может, даже дрочил в этот момент, да, извращенец. А у нас ничего нету. И мы с тобой, как это с нами часто бывает, уходим в запой, потому что делать нечего. Мы все проверили.
Слушай, смотри, ну я думаю, пока у меня есть гипотеза уже, я думаю, что это муж.
Это муж? Почему?
Ну, смотри, косвенные улики. Он вернулся с прогулки по лесу.
Угу. Как это говорит о том, что это он убийца?
Ну, во-первых, он знает лес.
Да? Там лес, там, типа, лесопарк медвежина.
Ну хорошо, знают.
Не, ну
в
хорошо,
91-м
да,
там еще медведи водились, я переехал, мне ребята со школы говорили.
А ты знаешь, что сейчас в Боровлянах медведи водятся? Видел
видосы? Да, да.
Не успел я уехать, там мои дома, понимаешь, и ходят.
Просто это, пронесло тебя.
Да я там ходил этими дорожками, там,
ты
же
это, под мост чуть не упал, обрушившийся тогда, да? То есть там за два дня до этого было. Тут медведи, очень страшное дело.
Ну, давай, почему?
Опять же. Потому что его гнездо, его вотчина, это двухэтажное, и подготовиться и оттуда выстрелить он мог.
Мог.
Он пришел с прогулки по лесу. Пока пришел. Получается, что да, все это время он отсутствовал. У него есть алиби вообще?
Лесное.
Лесное, белочки.
Белочки,
и этот,
да,
бундуки.
И дятел. Да.
Гаечка и вжик.
Не, ну, знаешь, так, если это самое, у любого мужика, у которого найдут...
Я понимаю, но...
На участке, окей.
У него смотри, косвенно, лежанку мог сделать он. Но опять же, то есть он знал свой сарай.
Ну, мог он сделать, а мог не он сделать.
Хорошо, но... ну, ладно, пусть.
Давай дальше. Мы забуксовали, как вы слышите, да? И спустя 10 месяцев... Я аж подавился. Ты, Мюнхгаузен, едешь в ФБР на учебу, как следователь. И там, знаешь, на курилке между пончиками, да, ты с ФБРовцами, они говорят: Мюн, что с лицом? Чё ты грустный такой? А ты говоришь: да блин, вот, не могу.
Я 20 лет.
Видели это?
В уголовном розыске.
Да, видели
и только
дело.
Одно, и только есть одно дело... Ага. Который не позволит мне стать агентом ФБР, потому что у меня не безупречный послужной список, да?
Да-да, ну так если бы наши слушатели знают, что у тебя далеко не одно дело отделяет тебя от агента. Короче, и ты им говоришь, типа, вот, слышали эту ведущую, мы шканули там, типа, 10 месяцев.
Год назад.
Да, так это вот я ее расследую, как видите, да? И они такие, знаешь, ну а ФБРовцы, они как бы, ну, типа, на ступеньку выше следаков. И они говорят: слушай, ну давай.
Мы поможем.
Да. Не-не-не, они ржут над тобой, говорят: вот ты лашпек. А ты говоришь...
Это ж муженек ее.
Не-не-не, а ты... Не, а это, кстати, был семинар психологов ФБРщиков. Или по психологии ФБР. Ну, короче, что-то с психологией связано. И ты говоришь, типа...
Слушай, а еще дети видели преступника, наверное.
Они малые совсем, ничего не могут говорить. Короче, и ты им говоришь: что вы ржете? Попробовали бы вы расследовать?
Не-не-не-не, у нас чайные вечеринки в бане.
Не-не, но они говорят, давай, может, улики какие есть, может, еще что-то. И он им показывает, достаешь из кармана письмо с буквами. Говоришь: вот, ну, рассказал, говорит, вот такое вот письмо. Они смотрят на это письмо, знаешь, так, сигареты в зубах. Говорят: о, прикольно. Собрали фразу из вырезанных букв, из нее слово собрали. Ну, Говорит, ты знаешь чего? Ну, ты говоришь, блин, зацепок нету. Ну, все, нету ни отпечатков, ничего. Они говорят, ты знаешь, чувак, вообще такой вот подход к анонимкам используется только в 1% всех анонимок. Вот такой вот подход. Я вот по фильмам, например, думал, что это всегда так делают, да?
Угу.
А оказалось,
вот, что... Вот я тоже сейчас подумал, что на самом деле ты в конце концов на печатной машинке мог напечатать, и тоже почерка твоего бы не осталось.
Ну, вроде как печатную машинку могут это самое там найти, но они говорят, это только в одном случае, и говорят, смотри, это делается только в том, ну, как правило, вернее, в том случае, когда по почерку отправителя могут опознать. Если ты вообще левый фанат ее, да, то ты можешь писать своим почерком. Тебя, на тебя не выйдут, да. А вот если ты где-то рядом Мюнхгаузен, да, и тебя легко твой почерк сличить. Помнишь, у нас была, как девочки голову отрезали, да, там чувак не заморачивался, писал от руки, там целые эти.
Так он по-гречески писал. Там, знаешь, что там по-гречески, либо детская группа правописания, по-моему, одинаково все там этот греческий и так далее.
Или этот зодиак же, помнишь, тоже от руки херячил. Потому что, ну, мужчина не боялся. Один говорит, он говорит, они говорят, ищите рядом. Потом дальше смотрит на это письмо и говорит, что нету ни одного отпечатка. Ты пожимаешь плечами, говоришь, не, ни одного. И они говорят, смотри, получается... что вот как ты правильно сказал, что в таком письме должны быть по-любому зацепки. Да, нельзя сделать набор письмо, набранное вырезанными буквами, вообще без каких-то. А здесь, они говорят, смотри, с одной стороны буквы наклеены коряво, вот можете на фотке посмотреть, как что-то оторвано, что-то вырезано криво, как будто бы он нервничал, да, когда это делал. Но при этом ни одного отпечатка пальцев, ни одного волоска, ничего не приклеилось, да, не осталось. А это значит, что он действовал не нервно нифига, он действовал скрупулезно, а хотел, чтобы это выглядело, как будто он псих. Понимаешь?
Дебил.
Дебил. Вот. И он говорит, что он на самом... И эти ФБРовцы так тебя по плечу по-небратски похлопали, говорят, давай, Мюн, следак, ищи кого-то среди своих, кто опытный во всяких ментовских делах. Ну, потому что, типа, все так преподнес, как будто бы это псих, на самом деле не псих, почерк. Ну, и мы ты понимаешь, приезжаешь ко мне, говоришь, все, берем Брэда, да? Вот как ты и сказал, собственно. Берем, Мюн?
Да.
Берем. Берем Брэда и начинаем копать. Копать, копать, копать. Поднимем, потому что вначале мы так, как бы... Ну, так,
ну, смотри, он, во-первых, он, который понимает, как происходит розыск, погоня и так далее. Бывший мент.
Да. Ну, их сразу надо брать, правильно? Увидел сразу.
Ну, вообще, да. Во-первых, он, ну, муж. Во-вторых, на все готовенькое.
Да, да.
Да-да, такие они.
Короче, давай так.
Мы-то не такие, конечно, но они такие.
Я нет, и ты нет.
Да, я тоже нет.
Короче, мы начинаем...
И получается, что он, ну, как я тебе вот сказал, да, то есть...
Ты его заподозрил.
У него
только
есть
потому,
мотив?
Что он
есть.
По лесу ходил.
Он нашел молодушку какую-нибудь.
Так вот, мы начинаем копать и узнаем, что у него несколько любовниц. Несколько. Одна владеет собой...
Ну, собственно, вот прикинь, Бьерн, вот у тебя есть квартира.
Да. Угу.
И старая квартира, в которой ты жил в Вильнюсе, да?
Да.
Просто стоит. Сраем. Ну согласись, что очень удобно.
Удобно? Нет.
Завести любовницу там.
Особенно
ты где
когда...
был?
Да,
я ездил проверить квартиру нашу старую. Ну, чтобы там все хорошо было.
Особенно, когда у нее свой салон красоты. Короче, все нормально. Мы дальше начинаем копать, и оказывается, что он еще и своих студенток потрахивал. Более того...
Это бывший сотрудник полиции, да? Это ж позор.
Да. Но он препод, ведет криминологию в институте. Более того, он постоянно...
Так почему бы и нет? Они такие, мне кажется.
Да-да. Он постоянно тусил в студенческом клубе, вот в этом, знаешь, у них там клубы, да? Постоянно там бухал со студентами и по своим ментовским каналам заказывал им туда проституточек еще. Вот такой был препод. Жена, конечно же...
Да ему богу здоровья.
Да-да. Он, кстати, жив. Вот. Можешь съездить к нему, привезти ему конфеток петушок. Короче.
Нет, столичные.
Столичные. Короче, она, жена его, про это все узнала, как мы выяснили тоже от друзей, требовала, чтобы он совсем с этим завязывал. Более того, мы узнаем, что вот эти вот звонки были в те моменты, когда его не было дома. Вот 6 месяцев им там звонил домой какой-то злоумышленник.
До-до?
До-до. И ни разу его не было дома. Вот.
Ну, хорошо, давай так. Ну, правильно. То есть, ну, по сути, как бы, это ж уже ну, почти вот наше время, каких-то сраных 30 лет назад. И, ну, то есть звонки-то можно было каким-то образом отследить. Соответственно,
ну,
он делал звонки.
Нет,
ну, не отследили, да, потому что он, может, их так делал, который нельзя отследить звонки. Там.
Он же мент. Ну, то есть... Короче, мы начинаем это самое, с ружьем и что-то раскручивать, и выясняем, что, как сказать...
У него пропало ружье, Ремингтон 511.
Да, горничные говорят, что у него было ружье, видели, как он...
Блять, у них еще горничные были?
Ну, конечно, Мюн, ну это жизнь такая.
Так, а куда, подожди, а куда садовник смотрел?
Подавал патроны. Садовник всегда на твоей стороне, если только не трахает жену. Короче... Он, мы его арестовываем, все, но мы понимаем, мы с тобой, мы же опытные следователи, что улики...
Что улик не хватает.
Косвенные, да. То, что у него любовницы, ну так...
Знаешь, ну, у всех есть. Грешно ну, у нас нет, а у него... А так у всех нет. Есть, да.
Да, там нет, то, что ружье какое-то видели, ружье не нашли, там непонятно... Ну, как бы, там ссоры с женой, ну, кто же
Знаешь,
не ругается?
Я думаю, как в лучших традициях наших с тобой дел, то есть мы такие стоим, сзади нас так чуть размытая фотография, где подозреваемый стоит над оленем с ружьем Ремингтон 511, мы такие, ружье не нашли.
Короче говоря, и это самое, но тут еще поворот в сюжете. Мы пока собираем, скажем, доказательную базу, в марте 92 года в доме по соседству, дом, он сдавался в аренду, да, и там арендатор нам сообщает, что он на чердаке у себя в соседнем доме нашел что Мюнхгаузен?
Лежанку.
Нет, ну близко. Ружье.
Вещи какие?
Ружье.
Еще одно ружье.
Да, Ремингтон 911.
Подожди, там был нас... 511, а тут 911.
Не, 500 да? Тоже, 511. 500. Такое же. Итого у нас два ружья. И получается, что логично, что наш убийца, ну, наверное, он мог его отстрелять, но также он мог его схватить и в соседнем там пустующем доме. Правильно? А то, которое мы
так,
в ручье нашли...
Стоп.
Вот.
А, то есть то, которое мы нашли в ружье, мы не могли его к этим выстрелам приписать, потому что там все было затерто.
Понимаешь,
да?
В чем проблема? Что это такой, как бы сказать, казуистический законодательный прикол в Америке, а может быть и везде, что называется избыточность улик. Вот когда ты не можешь точно сказать, из какого ружья убили... Да, ну, потому что пули вот...
То как все. Бы и убийства нету, да, по
ну,
закону?
Как бы,
по...
как бы и... Да, то есть, потому что есть простой вопрос. Так из какого ружья убили, да? А откуда второе ружье? И ты как обвинитель выглядишь жалко, да? Потому что ты толком не знаешь, из какого же ружья убили. Ружья-то в разных местах и так далее. То есть у тебя уже нету это самое, нету...
Слушай, и у нас уже, получается, прошел год... И да. У нас есть еще одно ружье, даже больше года.
Да.
У нас есть еще одно ружье. Интересно, через год можно вообще как-то определить, что именно с этого ружья стреляли
не,
или нет?
Все, не, мы не можем. То есть у нас, мы вот находимся с тобой перед фактом, что любое из этих ружей могло быть орудием.
Да господи, выбросили бы одно и все.
В ручей воткнули, где взяли.
Нет, то, которое нашли у этого, выбросили бы.
Мужик, это все-таки твое ружье, ты забыл, что ты попутал. Короче, но мы начинаем дальше копать и выясняем, что этот мужик, собственно, муж, Он, работая преподом по криминалистике, давал своим студентам курсовую всегда, каждый год. А курсовая называлась, так как называется этот выпуск наш, «Идеальное убийство». Он предлагал им написать сценарий, ну или как бы описать идеальное
убийство. Хитрый шельмец, да, такой? То есть он, получается, да, создал мозговой штурм, получил, да, сразу, да, себе...
Он им говорит, идеальным убийством называется то, когда никаким способом, кроме как признания, нельзя доказать твою причастность. То есть, если ты сам не признаешься, то ничего. И мы такие, знаешь, потирая ручки...
Слушай, да... но смотри, но он же... Он нарушает логику. Как бы он же, как мент, должен понимать, что он первый в списке.
Ну а что, если убить хочется? Короче, мы идем к студентам, к его, собираем эти, то, что они ему писали, и начинаем читать, да? И смотрим, что один из его студентов ему предложил в своем этом, ну, в своей курсовой, в своей дипломной,
эссе.
В своем эссе, что чтобы запутать следствие, можно имитировать, как будто бы жертву преследует какой-то сексуально озабоченный чувак. Во втором эссе мы читаем, что было бы круто съебываться по воде, вот, чтобы это самое, а потом вернуться на место преступления при этом по большому кругу. Третий чувак...
А зачем? Пишет, вот как эта штука работает? Вернуться на место
преступления? Запутать. Потому что
хорошо.
Так следы куда-то уйдут.
А, ну типа что... А и в это время там уже все натоптались, и фиг мы уже знаем, куда,
ну,
он,
да,
ушел,
да,
дальше.
Ну и вообще, и ты не так, ты знаешь, он пошел там на автобусе, на поезде, там, ну, я не знаю, на автобусную остановку там куда-нибудь, на такси, ты начинаешь пробивать там, какие автобусы, куда, видели, не видели, свидетели. А так ты вернулся в ту же точку, тебе некого...
Хорошо, но мне кажется, это, наша эта овчарка, она бы почуяла его, если он был, конечно, при погоне.
Ну, овчарки, они такие, они вот что умеют, то делают. И, короче, и третий студент ему написал, что было бы не круто подкинуть второе точно такое же орудие преступления, но все обернуть так, чтобы нельзя было понять, какое из них настоящее. И вот в силу там правовой коллизии получается, что это избыточность доказательной базы. И когда вот это вот все мы с тобой нашли, мы это самое, мы идем в суд, ведем его это самое, и судья дает ему пожизненное. Вот. Он, к слову, Брэд Кинг, сидит до сих пор. Так что, друзья, если это самое, если хотите...
Хотите его навестить со столичными,
да,
конфетами?
С петушком, да? То приезжайте.
А у нас не остается никакой... И он сознался по итогу?
Не, он не сознался, но мы считаем, суд его назначил виновным. Вот. Ну, как бы признания мы от него не добились. Но мы, как
слушай,
бы,
а думаешь, если ее не убили?
В смысле, так труп, ты сам видел труп.
А ее повысили к инопланетянам. Она везет вселенские новости, там берет интервью этих.
А мужика подставили, да?
Да, а это был просто хороший муляж, сфабрикованный правительством из этой, как его, из Небраска там оттуда.
Да, я понимаю. И вообще, хорошо, друзья, на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Спасибо, что это самое, что послушали. Если вам нравится такое вот околодетективное говно, то подписывайтесь на нас в Патреоне, если у вас иностранная карта, в Бусти, если у вас российская карта, в Телеграме, если у вас или российская, или иностранная карта, как угодно.
Шлите кабачками.
Шлите кабачками. Будете кайфовать. Нарративная часть, много True Crime подкаста, но вот у нас недавно тут гость был, и он сказал, что, говорит, с удивлением узнал, что в основном True Crime подкасты слушают только тёлочки, да, то есть мужики не слушают. Вот мы делаем настоящий мужской True Crime подкаст, да.
Для тёток.
Для тёток, ну, конечно, а для кого? Как и все мужики, мы все делаем для тёток. Ладно, друзья, все, давайте расходиться. Любим, целуем.
Все, пока-пока.
Этой ночью в спящем городе ветер бьется черной птицей. Пусто в доме, мне и холодно, и до поздних звезд не спится.